истории.
Добрый день, у микрофона Андрей Кабалия, и сегодня мы поговорим о соцгороде. Во многих городах Украины есть отдельные районы, которые называются соцгородами. Архитектура этих районов может быть совершенно разной. Где-то соцгород – это конструктивистские трехэтажные дома конца 20-х годов, а где-то он весь состоит из кварталов послевоенных хрущевок. У названия «соцгород» есть две версии происхождения. Социалистический город, где его жители построят коммунизм, и социальный город, то есть город, построенный под нужды общества. Первые социалистические города появились на территории Советской Украины в конце 1920-х годов. Это был период индустриализации, и старые города стали абсолютно непригодными для постройки такого количества заводов и фабрик. И самое главное, в них не было достаточно жилья для будущих рабочих. Поэтому началось строительство новых городов. Как правило, они строились в 5-8 километрах от старого города, и появление соцгорода было часто связано с постройкой большого объекта, где работали его жители. В Запорожье, например, таким объектом стал Днепрогэс, а в Харькове – тракторный завод. Это были так называемые городообразующие предприятия. Специфические кварталы, из которых состояли эти городки, называли жилищными комбинатами. Таким образом, заводской быт был перенесен на жилищное пространство. Как выглядело это жилищное пространство? Харьковские и запорожские соцгорода были построены в основном в стиле конструктивизма. В этом архитектурном стиле акцент был сделан на функциональном назначении каждого здания, отказе от декоративных элементов классических стилей и поиске выразительности не в декоре, а в динамике простых конструкций, вертикали и горизонтали строения. Некоторые здания соцгородов 20-30-х годов построены в стиле сталинского неоклассицизма, который после прихода вождя фактически полностью заменил собой конструктивизм. Хоть во многих документах тех времен и говорится об освоении классического наследия, искусствовед Вадим Бас считает, что советский монументальный классицизм – это всего лишь пародия на классику. Соцгород – это не просто жилые здания. Это детские сады, столовые, здания общественного использования, клубы и школы. Это город будущего, где в домах нет кухонь, потому что все едят в столовых и кафе, где мужчина, не выходя на улицу, может отвезти своего ребенка в детский сад, позавтракать и пойти на работу благодаря системе крытых стеклянных переходов между зданиями. Поскольку в этой стране все должно было быть общим, во многих зданиях не было душевых, потому что для этого существовали общественные купальни. Кстати, интересно, что стеклянные переходы так и не были построены, хотя в некоторых зданиях для них были заложены специальные ниши. Частичное отсутствие личных душевых и кухонь в новых городах сейчас кажется ужасным. Но давайте вспомним, кем были первые жители соцгорода. Это были селяне, которые приезжали в города для работы на заводах. Для них эти целые кварталы трех- или четырехэтажных новых зданий могли казаться раем на земле. Интересно, что почти все вывески магазинов и названия улиц были написаны на украинском языке, так как 1920-е – это также времена украинизации.
В вечерних ресторанах, в таинских балаганах, в дешевом эпиктическом раю. Всю ночь ломаю руки от ярости и муки и людям что-то жалобно пою.
О том, как появился запорожский соцгород, нам расскажет дизайнер и член Ассамблеи деятелей культуры Запорожья Наталья Лобач.
И как бы новая история города начинается со строительства Днепрогэса. То есть как бы часть 2, да, там это... И это на самом деле даже территориально разные части. То есть это где-то километров 7 между одной и другой частью. Вторая часть города, и вторая история города, Запорожье, начинается с 20-х годов, с конца 20-х, когда было решено строить Днепрогэс. Не просто стройку, а стройку ого-го. Вот такую, которая бы всему миру показала, что... Здесь есть энергия в прямом смысле. Здесь Днепрогэс, который такая жемчужина плана ГОЭЛРО, то есть плана электрификации всей страны. И здесь самые крупные, самые шикарные, самые передовые заводы. Это такая большая индустриальная мечта. И вот между двумя этими частями, между Днепрогэсом и между заводами, был основан город в Запорожье. И такой социалистический город называется, соцгород. Такая мечта о будущем коллективном жилье. То есть надо очень, очень понимать, что вся вот эта вот полемика по поводу действительно романтических моментов, связанных с конструктивизмом, с новой вот этой отчасти коммунистической идеей, она, конечно, очень перемешана с тем, что это были очень жестокие времена, очень брутальные, очень, очень была использована такая низовая идея о действительно счастливом коллективном жилье, использована абсолютно грязными такими какими-то провластными, да, людьми, которые просто всегда боролись за власть, да, так или иначе, начиная от Ленина, там, заканчивая всеми, да, которые использовали и молодых талантливых художников, использовали их риторику, использовали их визуальные образы. И поэтому, когда мы говорим об этой об этом времени, очень тяжело действительно отделить вот тех поэтов, тех художников, тех людей, архитекторов, которые пламенно хотели построить хорошую жизнь для людей, очень тяжело их отделить от тех людей, которые такие были жестокие функционеры, которым только вот нужно было власть, и все. Поэтому, когда мы говорим про соцгород и про это все время, нужно очень понимать, что всегда есть тут две стороны. Опыт к такой коммунальной, коллективной жизни, которую мы, конечно, сейчас уже воспринимаем как абсолютно негатив, как такое желание тебя как человека ущемить, тебя загнать в какой-то барак, чтобы там жил еще там сотни людей, чтобы за тобой всегда следили, чтобы всегда стучали. То есть это, конечно, уже вот возникло из этого всего, но это было неизвестно людям в 20-е годы, которые, по большому счету, были большими романтиками. Они понимали, что вот дороги назад нет, что то, что случилось, то случилось, произошли все революции, что до революции было тоже все не так прекрасно, что были какие-то очень такие как бы пути развития, которые должна была развиваться страна, но не развивалась. Да? И это было во всех странах, которые ощущали, что какое-то будущее наступает, но что-то не дает этому будущему наступить. Да? И вот уже все, после революции в 20-е годы, когда была очень активная творческая такая жизнь, очень активная гражданская жизнь, скажем, людей, которые понимали, что вот они живут в стране, которая, собственно говоря, нулевая страна. Вот в ней пока ничего нет, но ты в ней можешь все построить. Это, опять же, были романтики, опять же, были идеалисты. Они верили, верили в тех функционеров, которые, в конце концов, их расстреляют, но они в это верили. То есть у них еще был этот задел для какого-то такого, для этой мечты. И более того, все, что происходило в мировом пространстве, эту мечту поддерживало. Это была такая глобальная мечта модернизма, глобальная мечта нового общего будущего, где все будут счастливы, где все будут идти прогрессивными какими-то шагами вперед, строить какое-то новое будущее, новые дома, писать новую живопись, новую поэзию. И вот на этом всем строилось Запорожье. Надо понимать, что это вот был 28-й год, старт Днепрогресса, да, вот этой большой плотины, действительно очень, просто огромная плотина. Надо всем понимать, людям, которые были в Запорожье, которые проезжали мимо, никто вот это не мог как бы пройти мимо, потому что действительно какая-то фантастическая штука, когда она очень большая, она очень такая интересной формы. Смотришь вниз, видишь эти днепровские пороги знаменитые, ты видишь напротив Хортицу, по бокам видишь мосты, и это все очень впечатляюще. И очень впечатляюще, что это все в самом центре города. То есть это какая-то такая мечта об вот этом индустриальном сердце прямо в городе. То есть прямо вот открыто. Ты все видишь, все это производство, все эти падающую воду, которая дает тебе энергию. Да? Это все, конечно, и сейчас фантастика, к которой мы, может, как жители Запорожья уже привыкли, но тем не менее это фантастика. И вот 28-й год, начинается это строительство. Стройка абсолютно такая мировая, где люди с разных концов страны, с разных концов, на самом деле, мира съезжались. Были специалисты американские и немецкие, которые действительно были таким мотором этой стройкой, которые дали и знания, и такой какой-то мотивацию самим же и работникам, которые сюда приехали, что вот какие специалисты прям со всего мира трудятся вот на твоем вот производстве. И это был такой, конечно, очень такой намешанный состав людей, которые приехали строить вот этот новый город. И еще надо понимать, что строили город еще в досталинский период. И все, вся мечта, которая могла быть, она как раз вот упирается в этот сталинский период. До него это, вот как, знаете, как фильмы про катастрофу. Вот до катастрофы все, все особенно яркое, особенно такое динамичное, особенно интересное. И вот буквально до 32-33 годов это вот происходило, вот эта вот динамичная, показательная, яркая стройка нового будущего. Это была новая, абсолютно новая архитектура, абсолютно прогрессивная архитектура, то, чем болели самые ведущие архитекторы всего мира. Команда вместе с Весниными и с учениками приехали строить новый город по новой концепции вот этого жилья будущего, архитектуры совершенно нового типа, архитектуры социальной, архитектуры очень простой, очень лаконичной, очень быстро возводимой и при этом такой, которая взаимодействует напрямую с твоим сознанием. Как это странно не звучит, вот она себе представит, насколько это были дикие времена и какое количество было людей непросвещенных, да, но тем не менее концепция этого жилья, она исключительно интеллектуальная. И Запорожье — это пример и это иллюстрация вот этого перелома, который произошел между там, концом 20-х и началом 30-х. Всей вот этой динамики, всей вот этой яркой жизни, которая была и в архитектурном, и в культурном, и в каком-то таком общегородском смысле, и которая прервалась в 30-е. Когда Сталин сказал, мне вот неинтересно, что у вас происходит в вашем там прогрессивных вот этих кругах, мне нужна очень четкая такая ясная архитектура, которая бы сказала, что у нас империя. Советская, но империя. И которая бы сразу показывала, где живет начальник. И для того, чтобы ты вот жил в таком доме, ты должен всю вот эту цепочку партийную, ты должен ее пройти и заслужить этот дом. То есть это была абсолютно противоположная концепция соцгороду, собственно, социальному жилью, где всем давалось жилье, где это была база для того, чтобы человек почувствовал себя человеком, чтобы он почувствовал, что он может элементарно мыть руки, а чего же это, и не попадать в эпидемию, и просто расти дальше. Да? То есть как раз у сталинские времена вот этот всех людей разделил на как бы такие низшие слои и на начальников, да, на такую партноменклатуру. И эта вся иллюстрация, чем прекрасна архитектура, эта вся иллюстрация, она есть в домах. То есть ты просто по дому можешь понять и увидеть, как менялось время, как менялась структура, как эти здания, которые первоначально были очень социальные, очень открытые, очень прогрессивными, с какими-то этими интересными такими геометрическими переходами, как оно менялось, как оно становилось таким уже стабильным, классическим, сталинским, без этого всякого почитания социального, а, естественно, с почитанием уже как бы слоев таких, как бы чинов, да, или там людей, которые заслужили в партии квартиру. И это все видно в соцгороде. Нам очень повезло, вот как первый раз нам повезло с тем, что приехали Веснины, и мы успели до периода сталинского, все-таки успели вот этот относительно свободный период застать, и при этом периоде началось строительство и Днепрогресса, и соцгорода. Второй раз нам повезло, когда приехал уже после войны восстанавливать город Георгий Вегман. Это один из самых прогрессивных, самых ярких людей, которые придумывали конструктивизм, и которые потом после войны, которые были сосланы на территорию как бы юга Украины восстанавливать Харьков и Запорожье. И вот он постарался в городе вот просочетать тот стиль, который, единственный, который можно было строить, то есть это такой сталинский ампир, сталинскую классику, и при этом добавить к ней такой какой-то игры, какой-то легкости, какого-то элемента взаимодействия с человеком, чтобы это были не просто там дома, которые регламентированы с вот этими элементами, построены и все, а чтобы они тебе о чем-то говорили еще. То есть он добавлял каких-то элементов декора, которые тебе говорили, что это вообще южный край, что тут очень много фруктов. О том, что здесь и подсолнухи, и какие-то пшеница, и какой-то такой живописный какой-то щедрый край. То есть он этого все добавлял. У нас был в Запорожье цех, который делал элементы исключительно для Запорожья. Элементы декора, элементы лепнины, где у нас есть дома, где написано «Запорожкокс». Да? Ну, точно это не могло появиться в другом городе. Или там улица Столиваров, именно на улице Столиваров. То есть у нас тут ампир, который есть, он тоже уникален, он тоже хорош, он тоже прекрасен с точки зрения исследования истории, исследования этого времени и понимания, как люди себя представляли, как они жили, как они, вот, как, пока они строили, чем они себя, вот, как они себя ощущали в этом мире, в этом пространстве. Еще очень интересно, что все вот эти переломы сознания, переломы стилистик, они одинаковые, по сути, как в Запорожье, как в Донецке, как и в Харькове, как и в Киеве. Это все можно проследить. Уникальный наш соцгород и ансамбль соцгорода, где это целый райончик, который весь вот пронизан одним духом, одной атмосферой вот этого нового жилья, нового быта, нового представления людей о том, как жить дальше. У нас есть прекрасный клуб «Едальня», что называется. Это такое место, которое объединяло людей, культурное место, которое давало возможность людям, которые приехали на Днепрогэс, на строительство Днепрогэса, с разных кусочков мира и с разным образованием, с разным культурным уровнем, дала бы возможность на каком-то языке культуры, в языке музыки, в языке театра понимать друг друга. Это огромное такое здание по сравнению с теми зданиями, которые находятся рядом, и оно должно было быть сердцем, таким главным таким мотором, который заряжает людей идти дальше. Там архитектор Маслих, это была и украинская команда, и российская команда, которая это все строила. И они построили очень такой большой, вот этот большой центр, который действительно людей вдохновлял. И там играл джаз, там были читальни, там были рестораны разного типа, там общались люди абсолютно с разных кусочков мира, и они настроились на какой-то такой новый быт. У нас есть ансамбль, такой пример женской архитектуры. Ольга Яффа, одна из самых молодых, самых ярких архитекторов, что можно назвать, того периода, приехала с командой «Веснина» строить вот новый город. И это 4 домика, такой ансамбль из 2 белых домов как бы в центре, которые давали ощущение такого светлого, курортного, открытого города, очень маленькие, очень такие, действительно похожи на санаторные какие-то такие пространства, которые тебе уже вот ассоциируются с отдыхом, с каким-то таким комфортным времяпрепровождением. Вот они были 2 беленьких дома и 2 дома из такого отделанного тяжелым туфом, которые как бы охраняли это все. И это абсолютно на тот момент прогрессивные дома, без кухонь, с таким социальным жильем, с коммунальным жильем, которое сейчас представляется адом. На тот момент была романтика, когда все люди молодые, все озорные, все настроены на будущее, будут жить именно в этих домиках. И без кухонь, потому что, естественно, они не будут озабочены этим всем кухонным хозяйством. Вся кухня и все принятие пищи должно быть комфортным и должно быть в клубе «Едальня». И круглый дом. Это дом, про который ходит легенда. Он действительно очень красивый и такой, который вот можно сразу туда гостей приглашать и водить по этим всем сумасшедшим, огромным, круглым галереям по первому этажу, показывать эти переходы между и двойной подъезд. С одной стороны ты видишь 4 этажа, с другой 5 этажей. То есть это такой аттракцион, куда можно действительно приглашать своих друзей, своих там посетителей города. И с другой стороны, это такой дом-легенда, про который уходит миф, что это в форме слова «Сталин», то есть в форме первой буквы «С», это, безусловно, легенда. И она присуща вообще тем временам, поскольку Сталин как такая мрачная фигура, она всегда такая немножко сакральная, немножко тайная, ассоциировалась с какими-то супертайнами, что с каким-то суперзаговором. Да? И вот у тебя заговор даже в форме дома. То есть вот большой брат за тобой следит даже тут, да? Даже как-то в этом всем деле. Ну, на самом деле, легенда. Но отчасти, почему вот эта вот сама концепция дома в форме чего-то было актуально, поскольку действительно это очень конструктивистская штука, то есть это очень, очень похоже на ту свободную идею, которая была до сталинский период, когда дома строились в каких-то формах. Ну, скажем, там был в России дом, и сейчас он стоит в форме серпа и молота, да, вот, потому что считалось, что эра же космонавтики, эра воздухоплавания, нужно дома строить так, чтобы они красиво выглядели сверху. И тут объяснение всей авангардной живописи, когда смотришь на Лисицкого или на Кандинского, это просто какие-то квадратики и переугольники. Но если перевернуть этот план, то это абсолютно план города. То есть это план домов, которые вот из крыши домов ты вот так бы их и видел. Соцгород Запорожья, он, конечно, очень такой интересный как раз в плане сочетания 2 стилей. Тот же архитектор Георгий Орлов, который здесь работал, вот он уже попал на вот этот слом эпох, и он понимал, что нужно делать как бы так, чтобы это еще было и функционально, и правильно, и красиво, и вписывалось в общую концепцию, но при этом уже сталинские времена пришли, и нужно сделать что-то такое очень классическое. И он все-таки просочетал это таким образом, что это что-то и эргономично, и как бы конструктивистски, и такой, какая-то такая очень магическая геометрия, но при этом это уже и предпосылки к новому стилю, к такому, к неоклассике. И дома, которые в том числе круглые дома, дома, которые рядом такие, дома, которые, если смотреть на план, похожи на человечка, с такого какого-то очень, очень мексиканского какого-то человечка или мексиканской фигуры, где есть голова, где есть шея, где есть ребра. Вот как раз такой человечек у нас есть в соцгороде, и вот его голова как раз похожа на букву «С», на слово «Сталин». И это тоже, ну, отчасти такая вот красота самого плана, самого замысла, самой стратегического генплана, знаешь, что называется, как это строился город. И уже даже в этом генплане ты видишь вот эту идею красивого жилья, да, красивого такого заботы о человеке, и желание сделать так, чтобы вот они жили лучше, там, да? При том, что была реальность при этом. Все, мы все видели эту реальность, все видели, насколько люди не понимают больших замыслов, насколько они не понимают нового времени. Но они все равно верили, что получится. Все равно получится, и культура даст свои плоды, и архитектура даст свои плоды, и вот новый какой-то распорядок, все получится. И все эти мечты, естественно, оборвались в 30-е, когда со сталинскими временами уже вот этим всем каким-то рефлексиям не давалось времени. Давалось времени то, чтобы ты шел и работал на оборонку, работал на такую, на империю, на Советскую империю, на как бы стратегию развития именно такого сильного, стабильного государства, а до всего, до всех этих желаний позаботиться о социуме, да, о социальной, культурной, коллективной жизни уже не было времени.
Это была дизайнер и член Ассамблеи деятелей культуры Запорожья Наталья Лобач, которая рассказывала о том, как появился запорожский соцгород. Строительство Харьковского соцгорода началось в 1930 году. Район ХТЗ был построен для проживания рабочих Харьковского тракторного завода. Находился он в 8 километрах от Старого Харькова и был рассчитан на 120 тысяч человек. Предусматривалось 36 жилых комбинатов. Каждый комбинат был самодостаточным и автономным. Соцгорода представляют собой законченный организм, продуманный и рассчитанный от начала и до конца. Это отрывок из документа «Задание на составление общего проекта планировки и застройки социалистического поселения при Харьковском тракторном заводе». Команда архитекторов понимала, что схожесть, если даже не однообразие комбинатов, может повлечь за собой определенную монотонность. Чтобы избежать этого, было придумано несколько архитектурных приемов. Контрастное сочетание зданий различной этажности, то есть общественные сооружения проектировались высотой в 1-2 этажа, а жилые дома в 4-7. Также предусматривалось создание озелененных курдонеров – небольших двориков перед главным входом в дом. В 1930 году в Харькове решили построить крупнейший в Украине республиканский стадион имени Петровского. Этот проект предполагал наличие спортзалов с открытым бассейном, военным и детским городком, трибунами на 45 тысяч зрителей. После Второй мировой войны Харьковский соцгород соединился с Харьковом и стал обычным районом города. Примерно то же случилось со всеми соцгородами Украины. Соцгород также есть в Киеве. Он застроен почти полностью пятиэтажными домами в 1950-60-е годы. Часть этих домов строили немецкие пленные солдаты, поэтому в народе их еще долго называли немецкими, а жителей – немцами. Этот соцгород строился для рабочих окрестных дарницких заводов. Соцгород также есть в Кривом Роге и во многих городах Донбасса. О последних мы поговорим отдельно в одном из следующих подкастов. У микрофона был Андрей Кабалия. Вы слушаете «Громадське радіо». Наш девиз «Слушайте Думайте.
Минута истории.